страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Сегодня вторник, 25 июня, по страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, команда нашего проекта. И мы с вами продолжаем наше путешествие по Священному Писанию. Сегодня у нас будет несколько больше времени на беседу. Мы послушаем и почитаем Библию вместе, и также мы сегодня с вами поговорим. Кстати, по поводу нашего параллельного проекта, проекта, который идет параллельно с нашим, это наш студенческий проект «Читаем Библию вместе». Если вы постоянный слушатель этого проекта, то сегодня у нас последний эфир «Читаем Библию вместе», заключительный эфир, потом будет лето, будет отдых, это июль, август, ну, а дальше будем думать над новыми проектами, новым развитием. На самом деле, думать будем уже сейчас. Говорить об этом будем уже дальше, после отдыха. Вот. Но если вы слушали этот проект, если вы хотите его поддержать, то сегодня включайте трансляцию здесь на Теос или в группах проекта «Читаем Библию вместе», чтобы поддержать участниц этого проекта в их заключительном эфире. Тем более, что тема сегодня у них интересная. Понимаешь ли, что читаешь? Разумеешь ли, что читаешь? Те из вас, кто читает Библию уже давно, отлично понимают, откуда это взято. И вы понимаете, что читать они сегодня будут книгу «Деяния апостолов», 8 глава. Вот. А мы сегодня с вами продолжаем говорить о книге Эздры. Завтра мы ее с вами завершим. И я хочу обратиться к некоторым вашим комментариям, потому что там поднимается важнейший вопрос. Поднимается он на стыке двух комментариев. Два человека пишут, и интересно, что оба правы. Но если бы прав был только один из них, то христианства бы не было. Сейчас мы с вами увидим, почему это так. Мы говорили с вами вчера о коллективной ответственности и о тех случаях в нашей жизни, когда эта коллективная ответственность действительно имеет смысл и имеет место. Вот Виктор Тазин напоминает, кто согрешит в одном, тот виновен становится во всем. Поэтому мы виновны во всем. И мы это сообщение с вами вчера уже читали. Но очень быстро ему отвечает Светлана Прокопенко, и она говорит, Иисус забрал всю вину, поэтому мы невиновны. Так вот, виновны или невиновны, во всем или не во всем. Интересно, что и Виктор прав, и Светлана права. Вот обычно, да, с точки зрения логики, должно было быть либо одно, либо другое. Либо мы виновны, либо мы невиновны. Вот в данном случае справедливо и то, и другое. С одной стороны, все согрешили и лишены славы Божьей, как мы читали с вами в послании к Римлянам. И это как раз то, о чем пишет Виктор Тазин. А все согрешили, нет праведного ни одного. Вот все уклонились в сторону, все ушли от Бога. Ни один человек из живущих или живших не дотягивает до Божьей праведности и, в принципе, дотянуть не может. Вот в этом как раз и смысл. И когда мы с вами говорим о человечестве, мы понимаем, что нет людей, которые были бы лучше, нет людей, которые были бы хуже перед Богом. Вот в этом контексте, в контексте Божьей праведности все согрешили. Но права также и Светлана, когда она говорит о том, что Иисус забрал всю вину. Иисус стер, как мы читаем в послании к Колоссянам, например, стер то, что было о нас записано по поводу наших грехов. Он это удалил. Удалил это своей пречистой кровью. И нет такого греха, за который бы не умер Иисус. Соответственно, Иисус забрал всю нашу вину. И вот теперь мы видим одно из самых интересных и одно из самых важных в христианстве. Вот смотрите, иногда, когда мы говорим о вероучении, когда мы пытаемся осознать отношения между Богом и человеком, мы попадаем в ситуацию, когда есть точки зрения, каждая из которых справедлива, но если ее оставить одну, без другой стороны, без другой грани, тогда получается неправильно, тогда получается искажение. Если просто все виновны, вот все виновны и все, и мы постоянно рассуждаем о своей виновности. Тогда получается, что Иисус умер зря. Ну, правда, мы виновны, Он умер, Но мы все равно виновны. Но некоторые из нас виновны. Но мы виновны в некоторых грехах. Вот как тогда во всех этих случаях получилось бы, что Иисус страдал зря, что его действия, его страдания, его кровь не все искупили, не до конца искупили нас. И это было бы богохульство, и это абсолютно не отражало бы смысл Священного Писания. Как вот эта точка зрения проявляется в нас, в нашей жизни? Она проявляется, если человек постоянно думает о том, какой он плохой, о том, какой он грешный, о том, как он во всем виноват. Вот я вот во всем виноват, и ничего не происходит. Он просто виновен. Действительно, мы плачем о грехах. Действительно, мы сокрушаемся о нашей виновности перед Богом и перед людьми тоже, кстати. Но это только начало, это только первая часть. Итак, если просто все виновны, тогда получилось бы, что Иисус умер зря. Другая сторона, другой вариант. Это то, о чем напомнила нам Светлана. Иисус искупил все грехи. И это действительно так. Но если говорить только об этом, то получается, что как бы смерть Иисуса, она не столь уж и страдание Иисуса, и то, за что Иисус заплатил эту цену своего страдания, оно все не столь уж значительно. Вот Иисус искупил грехи, и давайте мы о них никогда вспоминать не будем. Да, Бог о них больше не вспоминает. Но мы-то должны понимать, где мы были и что Христос сделал для нас, что Христос сделал с нами. Если мы просто говорим о том, что Иисус нас искупил, Иисус искупил все наши грехи, есть еще одна проблема. Ведь искушения продолжаются с нами и в нашей христианской жизни. Вот уже сейчас, после нашего покаяния. И вот это, кстати, тоже есть в современном христианстве. Когда мы с вами начинаем говорить о том, что Иисус искупил все наши грехи, мы перестаем серьезно относиться к греху. Да ладно, сделаю разок. Все равно искупил Иисус все, искупит и этот. Да, вот как-то вот Господь это зачтет. И тогда начинается небрежное, невнимательное отношение к себе, небрежное и невнимательное отношение к Богу, Божьему Слову, и совершенно невнимательное отношение к греху. Мы забываем о том, насколько это страшно, насколько это серьезно. Вот в христианстве правы и Виктор, и Светлана. Да, мы виновны, мы все виновны. И вину людей взял на себя Иисус Христос. Иисус умер за тех, кто готов принять, за тех, кто готов признать этот факт и принять действенность его смерти. Иисус умер за всех. Но вот это его действие, его жертва становится действенной для тех, кто принимает это спасение. То есть люди получают вечную жизнь. То есть есть сразу и то, и другое. Есть, с одной стороны, человеческая виновность, с другой стороны, освобождение от греха, который дал нам Иисус. Правы и Виктор, и Светлана. Их утверждения не противоречат друг другу. Они дополняют друг друга. И тут очень важная тема. Как раз вот то, о чем мы с вами говорили в связи с коллективной ответственностью. Почему это для нас важно? Как раз вот в связи с этим. В чем была проблема фарисеев во времена Иисуса Христа? Ну, у фарисеев было много проблем. Проблемы, которые, кстати, актуальны и сегодня. Одна из главных их проблем заключалась вот в чем. Они считали, что все вокруг грешники, а вот они самые праведные. В чем фундаментальное различие между Эздрой и Неемией, с одной стороны, и фарисеями вот со времен Иисуса Христа, с другой стороны? Эздра и Неемия, ну и Даниил, кстати, тоже, и не только они, Моисей до них, между прочим, могли сказать, глядя на народ, что мы согрешили. Вроде бы они как бы, ну вот, конкретно этого греха не делали, но они ассоциировали себя с этим народом, они брали на себя ответственность, потому что они поставлены служителями. Значит, мы согрешили. Фарисеи, устами того фарисея, о котором пишет Иисус, говорят: благодарю тебя за то, что я не как этот мытарь. Слышите разницу? Вот два подхода. Один подход. Мы согрешили. То есть я ассоциируюсь с этим народом. Другой подход. Благодарю тебя, что я не как этот мытарь. Вот этот мытарь, конечно, грешник. А я, в общем, хороший, белый, пушистый и так далее. Пощусь, сколько там много, да? Вот, а вчера, кстати говоря, в комментариях, она пишет, Анжелика Китлинская, каждый раз, когда произношу «прости нас», переживаю коллективную ответственность. А у вас по-другому? Нет. Вот очень надеюсь, что у нас не по-другому. А когда мы начинаем говорить «прости нас», когда мы осознаем себя как часть коллектива, вот тогда мы начинаем и благовествовать, тогда мы начинаем и говорить о Христе, и показывать Христа своей жизнью. Ну, потому что это все приобретает смысл. Иначе это оставалось бы просто бессмысленным. Еще одну вещь скажу, и тогда уже будем слушать сегодняшнюю нашу беседу и читать Священное Писание. Вот мы начали сегодня с разговора о нашей виновности с одной стороны и искуплении, которое мы получаем с другой. Мы сказали о том, что и то, и другое правильно, и то, и другое имеет смысл, и то, и другое обосновано библейски. А продолжить разговор я хотел бы и завершить вот эту вводную часть сегодня я хотел бы другим похожим парадоксом. Значит, первый парадокс. Мы все виновны, но мы все невиновны. Иисус искупил нас и взял нашу вину на себя, поэтому мы не виновны. Это парадокс один. Второй парадокс. Христос умер за каждого из нас лично, то есть за меня лично. Это мои личные отношения с Богом. Я отвечаю со своей стороны за эти отношения с Богом, за то, как я отреагировал, за то, как я принял, не принял то, что сказал Бог, за то, как я услышал, не услышал, принял к сердцу или нет. Я за это отвечаю. Это мои личные отношения с Богом. Это одна часть парадокса. Другая часть парадокса. Господь выстраивает отношения с целыми коллективами людей. Вот церковь — это, в принципе, коллектив людей. Она коллективна как таковая. Семья — коллектив как таковая. Нехорошо человеку быть одному. Указание на наличие коллектива. Вот в восточном христианстве, да и в восточном сознании, в принципе, акцент часто делается именно на эту коллективность. Христианская коллективность часто называется словом «соборность». То есть мы собираемся вместе. У нас собор. Мы собираемся, чтобы молиться. Мы собираемся вместе, чтобы славить Господа. И люди, которые исходят из этой позиции, рассматривают каждого из нас как часть некоего «мы», как часть некого сообщества, коллектива. Это Восток. И, кстати, в произведениях восточных отцов церкви, собственно, такое уже было. В западном богословии акцент другой. Он на индивидуальности. Мои отношения с Богом. Говоря об отцах, допустим, Августин пишет о своей исповеди. Это вот Бог и он. Это его путь, которым Бог его лично ведет. И то, что там вокруг, оно как бы вторично. Важно то, что между Богом и мною происходит. Соборность с одной стороны, индивидуализм с другой. Что лучше? А скажите, вот летит птица. Какое крыло у птицы лучше? Левое или правое? Какое важнее? Левое или правое? Что-то много крыльев. Одно в одну сторону, другое в другую. Обрезать, что ли, одно? Не полетит птица. А еще и живодером назовут. И правильно сделают, между прочим. Понимаете, о чем я? Вот христианская церковь, как единое тело Христово, представлено разными членами. Мы об этом с вами говорили, читая первое послание Коринфянам, 12-13 главы. Мы об этом еще будем говорить, мы об этом говорили в связи с посланием к римлянам также, да? Вот церковь представлена как единое тело. И в этой церкви есть и люди, и крыло, которое обращает внимание на коллективность, каждый из нас как часть сообщества. И в этой же церкви есть крыло, которое обращает внимание на индивидуальность, мои личные отношения с Богом. Чтобы лететь, этой птице нужны оба крыла. Потому что каждая из них, каждая из этих граней раскрывает нам часть величия Божьего дела, которое Бог совершает среди людей. Вот коллективная ответственность — это как раз про осознание себя как часть некой группы. Да? Индивидуальная ответственность — это отношение между Богом и нами. Если говорить просто про коллективную ответственность без всего остального, получается неправильно, потому что вот тогда вроде бы от человека лично ничего не зависит. Еще как зависит, потому что решение, например, о покаянии, решение о том, чтобы примириться с Богом, каждый из нас принимает сам. Если говорить об индивидуальности только, то мы развалимся. Потому что человек начнет говорить, а мне не нужна церковь, а я сам выстраиваю отношения с Богом. А потом скажет еще более страшную, еще более неверную вещь. Он скажет, а у меня свой Бог. И тогда слова апостола Павла из первой главы первого послания Коринфянам прозвучат как набат. Разве разделился Христос? Мы сегодня с вами говорим о пробуждении. Мы продолжаем читать книгу Эздры. И вот какое хочу сделать еще одно наблюдение здесь. Часто, когда речь идет о пробуждении, говорится о людях, которые неверующие, невоцерковленные. Вот они пришли к вере, началось пробуждение. А здесь же пробуждение происходит среди уже избранного народа, среди Божьего народа. Мы обратим сегодня внимание на то, что пробуждение нужно не только и, может быть, даже не столько неверующему миру. Неверующему миру нужно покаяние. А пробуждение нужно церкви. Церковь сегодня слишком удобно спит. Как вы думаете? Это мой вопрос к вам. Вы можете писать комментарии по этому поводу. Сейчас скажу где, но сначала вопрос поставлю. Как вы думаете, в чем сегодняшней современной церкви необходимо пробуждение? Вот что должно произойти в сегодняшней церкви? Да? Где она проспала или рискует проспать? И что должно произойти, чтобы это пробуждение в церкви совершилось? Да, мы говорим сегодня именно о пробуждении с точки зрения церкви, потому что это чрезвычайно важно, ну, потому что, например, фраза, которую говорит Христос, «Се стою у двери и стучу», обращена к церкви, к верующим людям. Почитайте Откровение Иоанна Богослова, 3 глава, 20 стих, в контексте, и вы это легко увидите. К церкви, а не к миру. Вот сегодня мир смотрит на спящую церковь и говорит, извините за выражение, а это что? Где, в чем в церкви сегодня необходимо пробуждение? Именно об этом сегодня и беседуем. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, приложение Theos, наши группы ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии. Ну и есть также другие наши трансляции в других группах и других соцсетях, например, YouTube или Одноклассники, где вы также можете нам писать. Сегодня какие-то из ваших писем мы прочитаем, а продолжим, я думаю, читать письма уже завтра. Ну а сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем слушать и читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы склоняемся перед Тобой сейчас, и мы просим Тебя, открывай нам сокровища Твоего Слова. Помоги нам видеть Тебя, узнавать Тебя, влюбляться в Тебя все более и более и нести Твое Слово окружающим людям, меняя и наш разум, и нашу волю, и наши чувства, наше сердце. Да будет слава Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». Сегодня мы с вами встречаемся в 335-й раз, и мы с вами читаем 10-ю главу книги Эздры. Я напомню общий план этой книги. Мы с вами говорили о возвращении израильтян, возвращении изгнанников, возвращении из Вавилона, ну, там уже, к тому моменту уже, конечно, Персии, возвращении в Иерусалим. Мы говорили о двух волнах возвращения. Первая волна описывается в главах с 1 по 6, и вторая волна – это небольшая уже такая волна, которая происходит при Эздре. Эта ситуация и эта волна описывается с 7 по 10 главы. И в прошлый раз мы видели великую молитву Эздры, молитву всех, кто хотел быть послушным Богу. И вот с этой молитвы начинается движение возрождения. И возрождение всегда ведет к изменению жизни. Ну, просто невозможно говорить, что у нас происходит возрождение, и при этом ничего не меняется. Сегодня мы зачастую говорим о возрождении, но на самом деле мы не готовы к этому возрождению. Дело в том, что всякий раз, когда мы молимся: «Господи, измени что-то в моей жизни», надо понимать, что Он таки начнет менять. Это изменение может быть болезненным, но Он знает, какое необходимое изменение, и Он его произведет. И вот в 9 главе книги Эздры мы читаем молитву Эздры о том нечестии, которое есть в Израиле. Мы читаем молитву о том, что израильтяне, причем в том числе и лидеры израильского народа, начинают вступают в брак с другими народами и позволяют своим детям делать то же самое. И вот это нечестие на самом деле отсылает нас к тому, что уже было в Израиле. Израильтянам это уже знакомо, они через это уже проходили. И вот начинается ответ на эту молитву, это и есть 10 глава, 1 стих. «Когда так молился Эздра и исповедовался, плача и повергаясь пред Домом Божьим, стеклось к нему весьма большое собрание израильтян, мужчин и женщин и детей, потому что и народ много плакал». Вот тут удивительная история начала молитвы. Знаете, если вам кажется, что вы один, если вам кажется, что никто вас не поддерживает, у вас есть только один способ, причем способ замечательный, способ что-то сделать, что-то изменить. И заключается он в том, чтобы молиться. Вот когда вы сами начинаете молиться, когда вы начинаете себя, Бог, отвечая на вашу молитву, соберет к вам ваших единомышленников. Вот пока мы с вами сидим и думаем, что все плохо, оно так и остается плохо. Но когда мы приходим к Богу и говорим: «Господи, вот я не понимаю, как это менять, я не понимаю, что здесь случится, что здесь изменится», вот тогда Бог начинает действовать, и Он собирает к нам других людей. Второй стих. «И отвечал Шехания, сын Ехила, из сыновей Еламовых, и сказал Ездре: „Мы сделали преступление пред Богом нашим, что взяли себе жен иноплеменных из народов земли. Но есть еще надежда для Израиля в этом деле“». Вот этот человек начинает с того, что озвучивает ровно то, о чем молился Эздра. И этот человек выступает как рупор группы людей. Он говорит: «Мы виновны, мы сделали грех». Опять-таки, как Эздра молился в первом лице множественного числа «мы», так и здесь это повторяется. И обратите, пожалуйста, внимание на то, что этот человек идет дальше. Он не просто говорит о вине, о том, что вот он виноват, и они виноваты. Он также говорит о том, что есть время исповедоваться. Вот есть Божья милость. Это признание греха и упование на Божью милость. Это чрезвычайно важные составляющие любой исповеди. Если я просто уповаю на Божью милость, но не признаю греха, это никакое не исповедание. Если я признаю грех, но я не верю в Божью милость, такое псевдоисповедание может вогнать меня в глубочайшее уныние. Здесь есть и то, и другое. Вот он и признается в грехе, и уповает на Божью милость, осознает и утверждает Божью милость. И вот практические конкретные шаги, начиная с 3 стиха. «Заключим теперь завет с Богом нашим, что по совету Господина моего и благоговеющих пред заповедями Бога нашего мы отпустим от себя всех жен и детей, рожденных ими, и да будет по закону. Встань, потому что это твое дело, и мы с тобою. Ободрись и действуй». Я скажу сразу, чтобы было понятно, к современным христианам нет таких требований, чтобы вот взяли, отпустили жен, отпустили детей. Мы с вами читали первое послание Коринфянам, мы с вами читали слова Павла о том, как быть даже в том случае, если ты пришел ко Христу, если ты уверовал, а твой муж или твоя жена – неверующие люди. Мы уже говорили о том, что делать при этом, если есть возможность хранить семью. Однако в данном случае речь идет не о христианах, речь идет об Израиле. Израилю нужно было очиститься, освободиться от того, что было раньше. И обратите, пожалуйста, внимание на то, что в этих словах призыв «Встань, потому что это твое дело, и мы с тобою. Ободрись и действуй». Я хочу сейчас говорить очень и очень аккуратно. Мне кажется, что сегодня в церкви есть люди, которые долго-долго молятся на коленях, но они так и не встают, они так и не делают следующий шаг. Я молюсь о своих детях. А приготовила ли ты еду своим детям? Вот завтрак приготовила или нет? Я молюсь о том, чтобы Бог дал мне новую работу. А на собеседование ты когда пойдешь? Я молюсь и плачу, и прошу у Господа прощения за то, что я такой ленивый. А дальше-то следующий шаг какой? Замечательная, выдающаяся молитва Эздры приводит к тому, что он вместе с другими людьми встает и начинает действовать. Уже в этом факте, в том, что он встает и начинает действовать, уже в этом начинается Божий ответ на молитву. 5 стих. «И встал Эздра и велел начальствующим над священниками, левитами и всем Израилем дать клятву, что они сделают так. И они дали клятву». Здесь блестящая совершенно история еще в том, что Эздра не ждет, чтобы его кто-то уполномочил. Начальствующих здесь полно. Но он, во-первых, получил понимание от Бога, что сейчас ему надо встать, ему надо действовать. И, во-вторых, он получил предписание царя Артаксеркса. Предписание тоже о том, чтобы действовать. И опять-таки, в нашей культуре особенно есть вот эта проблема. Мы думаем о том, что, ну, есть люди тут постарше меня, есть люди поважнее меня. Но порою просто важно, чтобы нашелся человек, который встанет и будет делать. А вот с чего? А другие рядом? Подожди, если тебя Бог призывает, он также подтянет к этому делу и других, потому что это будет твое дело. И встал Эздра, и пошел от Дома Божия в жилище Иоханана, сына Елиашивова, и пришел туда. Хлеба он не ел и воды не пил, потому что плакал о преступлении переселенцев. И объявили в Иудее и в Иерусалиме всем бывшим в плену, чтобы они собрались в Иерусалим. Теперь смотрите, вот помните о переселении в Иерусалим. Переселение было необязательным. Оно было добровольным. А вот эта встреча, это собрание, оно уже обязательное. 8 стих. «А кто не придет через 3 дня на все имение того, по определению начальствующих и старейшин, будет положено заклятие, и сам он будет отлучен от общества переселенцев». 3 дней достаточно было для того, чтобы собраться и дойти до Иерусалима из самой отдаленной точки. Они шли пешком.
И вот этот трехдневный срок был заботой о том, чтобы все могли прийти. 9 стих. «И собрались все жители Иудеи и земли Вениаминовой в Иерусалим в 3 дня». Это было в 9-м месяце, в 20-й день месяца. «И сидел весь народ на площади у Дома Божия, дрожа как по этому делу, так и от дождей». Тут такая интересная история, потому что они испытывали 2 ощущения. Во-первых, они содрогались перед Богом. Ощущение, которое многим из нас сегодня незнакомо, в том числе и многим проповедникам. Вот содрогаться перед Богом. Во-вторых, шел дождь. Дождь — это особая история. Вы помните, что иудейская земля — земля пустынная. Там, где есть пустыня, дождь воспринимается как благословение. Бог дает свой дождь, чтобы показать свое присутствие и свое расположение. С другой стороны, Бог удерживает дождь для того, чтобы показать, что он отстранился, или народ отстранился от него. И в данном случае расположение Бога уже очевидно. 9 стих. «И собрались все жители Иудеи и земли Вениаминовой в Иерусалим в 3 дня». Это было в 9-м месяце, в 20-й день месяца. «И сидел весь народ на площади у Дома Божия, дрожа как по этому делу, так и от дождей». Даже множественное число. Дождей было много. Очевидно, Бог хочет, чтобы израильтяне к нему приходили. 10 стих. «Опять и встал Эздра». Я хочу, чтобы вы увидели вот эти 3 места в контексте, увидели их рядом друг с другом. 5 стих. «И встал Эздра». 6 стих. «И встал Эздра». 10 стих. «И встал Эздра, священник». Он проявляется как лидер. Он не собирает всех лидеров и не спрашивает: «Слушайте, ребята, вы мне полномочия дадите?» Он понимает, что надо действовать. Он говорит слово. «И встал Эздра, священник, и сказал им: вы сделали преступление, взяв себе жен иноплеменных, и тем увеличили вину Израиля». Ну, то есть у нас и так все плохо. А вы сделали это еще хуже.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Одиннадцатый стих. «Итак, покайтесь всем пред Господом Богом отцов ваших и исполните волю Его, и отлучите себя от народов земли и от жен иноплеменных». Я хочу обратить ваше внимание здесь на слово «покаяние». Он обращается к Израилю. Причем он обращается далеко не к последним людям в Израиле. Он обращается к тем людям, которые знали, зачем они идут в Иерусалим. Эти люди знали Бога. И обратите внимание, что, несмотря на все это, Эздра обращается к ним и говорит: «Покайтесь». Почему? Что значит это покаяние? Мы часто обращаемся к неверующим людям и говорим им о покаянии. «Покайтесь». Но даже проповедь Петра в книге «Деяния апостолов» была обращена к тем людям, которые в Иерусалим на праздник пришли. Более того, во 2 и 3 главах Откровения Иоанна Богослова о покаянии говорится применительно к 7 церквам. Иными словами, это призыв уже верующих людей к покаянию. Мне кажется, что порой, когда мы говорим о вере окружающему миру, у нас как-то сдвигаются эти границы и сдвигается наша картина мира. Мы обращаемся к неверующему человеку и говорим: «Покайся». В Священном Писании есть, однако, другое слово и другое понятие, к которая идет до покаяния, это вера. Веруешь ли ты, что Иисус умер за тебя? Веруешь ли ты, что Иисус, Сын Божий, пошел на крест, принял на себя наказание за твои преступления? Веруешь ли ты, что любящий Бог хочет установить отношения с тобой? Если да, то вот это здорово, это и есть первый шаг. Неверующим мы проповедуем веру. Уверуйте в Иисуса Христа. А дальше верующим мы проповедуем покаяние. То есть те люди, которые уже приняли Иисуса Христа в свое сердце, они вдруг замечают, что святость Иисуса Христа бесконечно выше нашей с вами греховной жизни. Эздра проповедует, обращаясь к израильтянам. Он не призывает язычников покаяться. Язычников нужно было призывать к тому, чтобы они присоединялись к народу Израилеву, чтобы они приходили к вере. А вот этих людей, израильтян, действительно нужно было призывать к покаянию. Сегодня мы с вами, христиане, в меньшинстве. Христиан, особенно, ну, действительно искренних, настоящих христиан, не так много в этом мире. Но что нам-то делать? Ну, вот от нас что ожидается? Бог говорит нам очень важную вещь. Покаяться нам с вами, тем, кто считает себя верующими людьми и является верующими людьми, нам с вами есть в чем каяться. И вот для нас очень важно молиться о том, чтобы изменилось и сердце наше, и изменилась наша церковь. Как-то один проповедник меня просто шокировал. Он задал вопрос, он говорит: как вы отнесетесь, если церковь уменьшится в 10 раз? И слушающие начали возмущаться. Как же так? Это будет очень плохо. А потом проповедник говорит: хорошо, а как вы отнесетесь к тому, что вместо 10 прохладных или холодных сердец будет одно горячее, преданное, искреннее, стремящееся к Богу? И вот тут слушатели уже задумались. Нам действительно не хватает таких искренних сердец. Да, нам нужно понимать, что израильтяне находятся под законом. И вот вся эта история с тем, чтобы избавиться от иноплеменных жен, она связана с соблюдением закона. Конечно, да. Но тема для покаяния у нас тоже есть, и даже не одна. Мне иногда пишут наши слушатели, наши зрители, и говорят: что ж вы так грубо порой о церкви говорите? Зачем вы так нелицеприятно о ней отзываетесь? И дальше часто используют русскую фразу, говорят: зачем вы выносите ссоры из избы? Послушайте внимательно. Если говорить о церкви, то то, что в ней накопилось, это уже не ссор. Это совершенно другое. Это раковая опухоль. И вот раковую опухоль надо показывать, и ее надо оперировать. Послание к евреям, 12 глава, 15 стих. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». То есть, если мы будем молчать, если мы по этому поводу ничего не будем делать, то горький корень осквернит все тело. Вот другого варианта нет. Но возвращаемся к нашему тексту. Слова Эздры находят ответ, находят полную поддержку. 12 стих. «И отвечало все собрание, и сказала громким голосом: как ты сказал, так и сделаем». Вот это такая полная поддержка. Я не знаю, был ли Эздра сразу уверен, что такая поддержка будет. но независимо ни от чего он молился. Покаяние ведет к действию. Церкви сегодня тоже нужно действовать. Церкви нужно очистить себя. Тогда в Израиле было сокрушение сердец. Еще раз 12 стих. «И отвечало все собрание, и сказала громким голосом, как ты сказал, так и сделаем». То есть они принимают то, что он говорит, они принимают то, что он указывает. В то же время шел дождь. Дождь, я уже это отметил, как знак Божьего благословения, Божьего принятия. Но дождь также побуждал людей более серьезно, более внимательно относиться к происходящему. 13 стих. Однако же народ многочисленен, и время теперь дождливое, и нет возможности стоять на улице. Да и это дело не одного дня и не двух, потому что мы много в этом деле согрешили. Пусть наши начальствующие заступят место всего общества. И все в городах наших, которые взяли жен иноплеменных, пусть приходят сюда в назначенные времена, и с ними старейшины каждого города и судьи его, доколе не отвратится от нас пылающий гнев Бога нашего за это дело. То есть они понимают, что дело требует времени, они готовы тратить это время, они уже не боятся, они понимают, что если делать, то делать серьезно. 19 стих. «И они дали руки свои во уверение, что отпустят жен своих, и что они повинны принести в жертву овна за свою вину». То есть они готовы и действовать, и они готовы искупить это жертвой. Они понимают, что сами бессильны что-то изменить. Изменить может только Бог. И вот это действие, которое начинается с молитвы одного человека. Потом Бог отвечает, и к нему присоединяются другие. Потом присоединившихся становится еще больше. И все равно остаются люди, которые не знают, что происходит. И тогда уже объясняют, рассказывают этим людям. И потом находится кто-то, кто говорит, давайте не спешить, но сделаем все по-настоящему. Последний стих 10 главы и последний стих книги Эздры, 44 стих. «Все сии взяли за себя жен иноплеменных, и некоторые из сих жен родили им детей». Да, вот это была тяжелая ситуация. Сначала люди, к сожалению, объединились в общем грехе. Потом они объединяются в общем покаянии. И вот это объединение становится по-настоящему важным. Что соединяет вас сегодня с другими людьми? Общий грех или общее покаяние? Я думаю, каждому из нас есть смысл посмотреть на свою жизнь, чтобы дать ответ на этот вопрос. Что объединяло израильтян во времена Эздры? Что объединяет вас с другими людьми? Вот с этим вопросом я вас сегодня оставлю. Встретимся в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья! Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте посмотрим, друзья, ваши письма, ваши комментарии, потому что они тоже иллюстрируют то, о чем мы сегодня говорим. Пишет Дарья Шафранская. «Бог призвал меня сюда. Вся слава и хвала тебе, премилосердный Господь». Вот смотрите, Дарья приходит для того, чтобы слушать Священное Писание, для того, чтобы читать Священное Писание. Что происходит? Господь обращается к ней. И Дарья отвечает Господу, не только Дарья, кстати, да, вот многие из нас отвечают Господу на этот призыв. Но при этом мы с вами собираемся вместе. Это группа, в которую вы вступаете, к которой вы присоединяетесь. Мы с вами читаем, мы с вами обсуждаем. Кстати, вот для этой передачи, для этого цикла как раз очень важно, что у нас есть возможность общаться. То есть и личное, да, вот Бог и я, и совместное. Вместе с другими верующими. Исповедание Христа вместе с другими верующими. Тут, кстати, важная вот эта идея была, которую вы слышали сейчас в конце нашей беседы. Что объединяет вас? Вас объединяет общий грех или вас объединяет общее покаяние? Когда нас объединяет покаяние, вот тогда мы начинаем по-настоящему вместе славить Бога. Нам есть о чем сказать Богу, нам есть о чем сказать друг другу. Интересно, что, к сожалению, враг рода человеческого, сатана, вот эту историю использует. Грех тоже становится неким объединительным мотивом зачастую. Это плохо, это отвратительно, но это происходит. И люди объединяться начинают вокруг греха и затягивают друг друга. Они помогают друг другу грешить, так даже скажем. Именно поэтому нам с вами столь важно использовать то единство, то общение, которое нам дал Бог по его первоначальной задумке, по Божьей задумке. Потому что ведь дьявол ничего нового не придумывает. Он берет и извращает то, что уже сделал Бог. Интересно, что вот как раз сейчас здесь пишет Хен Краснер. Думаю, что как Давид нужно иметь личные отношения с Богом. Однако, дабы облегчать свою ношу, несите бремена свои. Нужно быть как единое, часть тела воедино. Да, значит, смотрите, какая вещь. Действительно важно иметь, как Давид, личные отношения с Богом. Вот, облегчать свою ношу, наверное, это тоже. Но при этом помогать другим, поддерживать других. Знаете, удивительная вещь. Ведь Павел говорит, носите бремена друг друга. Он нигде не говорит, слушайте, приходите в церковь для того, чтобы вам помогли ваше бремя нести. Оно, конечно, будет. Оно, конечно, происходит. Оно происходит и на практике. Вот, но носите бремена друг друга. Все-таки обращенность к другим людям. И к другим людям, естественно, через Божие посредство, через Божие водительство. Один пастор, которого я глубоко уважаю, рассказывал мне такую историю. Он говорит, вот было у нас в церкви молитвенное собрание, и ну, он к тому времени уже много лет был пастором этой поместной церкви, и он говорит, я в начале собрания попросил, а у нас была общая молитва, и молитва за, друг за друга, да, вот за ситуации какие-то вот в жизни друг друга. Я попросил молиться за меня, говорит пастор. У меня была очень сложная жизненная ситуация. И я не знал, как поступить, я не знал, где выход. И попросил людей в церкви за меня молиться. А это были лидеры церкви. Лидеры данной поместной церкви, данной общины. Вот. И он говорит, началась вот эта молитва индивидуальная за нужды и так далее. И вот люди молятся, молятся, молятся. Обо всем, что угодно молятся. По несколько раз об одном и том же. А про меня никто. Ну, то есть, вот эта моя просьба молитвенная пастора, да, она так и зависла. И завершилась молитва, про меня никто так и не помолился. Он говорит, знаешь, мне в конце было, ну, просто не по себе. Ну, потому что я ожидал, что мне помогут, ну, по крайней мере, молитвенно поддержат. А об этом никто даже не вспомнил. Он говорит, ну, а потом мне Господь напомнил, что мы призваны носить бремена друг друга. Я отвечаю за то, как несу бремена других людей. Да, кто-то понесет мое бремя. Господь это устроит. Тогда, когда Он это решит. Так, как Он это решит. Но я не имею права как-то обижаться и уж тем более озлобляться на людей, которые за меня не помолились. Важное наблюдение, не так ли? У У нас есть еще комментарий, который мы сегодня прочитать не успели. А если у вас есть желание написать сейчас уже, после эфира, вы также можете это сделать. Мы ваши комментарии получим. И завтра к ним уже обратимся. И завтра закончим книгу Эздры. А пока Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.